Екатерина Старун. Нини и ее счастье. Издательские решения. 2017 год. 150 страниц. Выражаю сердечную благодарность Алексею Тинчою, без поддержки и активного участия которого эта книга бы не случилась. Ивану Майнину, Дине Утешевой и Надежде Костюк за ночные редакторские правки и желание сделать книгу живой и понятной. С чувством особой признательности моей дочери Дарье. Ее вера в мою уникальность освещает мой путь. Предисловие. Устраивайтесь поудобнее. Пусть вам будет уютно и тепло на страницах моей книги и в жизни. Приветствую взявшего в руки живую книгу, способную заговорить с вами о вас. Да-да, не удивляйтесь. Неспешно читая ее с любой страницы, вы прикоснетесь и к себе. Этот странный эффект я не в силах изменить. Сотни людей сообщали мне об этом, прочитав мои тексты. Присоединяйтесь. Все, о чем я пишу, идет изнутри меня. Не из головы, не из долженствования о чем-то важном сообщить миру. Мир и без меня вполне справляется. В этой книге собраны тексты, написанные с 2015 по 2017 год, которые рождались благодаря моему желанию увидеть, назвать то внутреннее, что кипит, порой взрывает голову, порой шпарит эмоциями внутрь или наружу, заставляет замолчать и отстраниться от мира. Все как есть, без корректировки на «а что подумают люди?». Однажды во мне родилась фраза «Все, что захотели, люди обо мне уже подумали», и мне стало легче жить. Эти самые фразы, в текстах они называются «слова-ключи», я и ловлю в потоке своих мыслей и обучаю ловить других. Из этих фраз складываются, сплетаются, выстраиваются образы нас самих, созданных нами и созданных другими людьми о нас. В текстах много синонимов. Они именно для того, чтобы ваш ум включился в игру и нашел свой, который откроет дверь, ведущую к решению еще вчера нерешаемой задачи. Заранее приношу извинения, если некоторые слова будут царапать ваш слух. Регионализмы. В моем обиходе их достаточно. Когда пишу из потока, а большинство текстов именно такие, они как дивные специи. Прыгают в блюдо моего текста, занимают уверенно свои места и не позволяют их заменять. Без них передаваемое состояние исказится. Буду благодарна читающим сердцем. Голова видит нелогичность переходов, замечает хаос, включает критика, а сердце находит то единое словечко, из-за которого к вам в руки эта книга и попала. Самые сложные тексты о поле и работе с ним, написанные для моих коллег, я разместила в конце книги. Была мысль их вовсе не размещать, но без них не получилось бы этой книги. Пусть жизнь течет, не ведая преград. С уважением и благодарностью, с пожеланиями легкого дыхания, в предвкушении нашего знакомства на страницах моей первой книги. Ваша Катя Старун. Отклики и пожелания с благодарностью приму. ekat.starun@mail.ru. Нини и ее счастье. Сочи. Октябрь. Открыла глаза сегодня утром и обнаружила себя в беззаботном спокойствии и умиротворении. За окном ветка лавра благородного. Под окном зеленые растопырчатые листья юкки, лиан и других сочинских обитателей флоры. Прекрасный просторный номер, как я люблю. Но в груди червь грызет, нельзя отдыхать в одно лицо. То есть, если бы я приехала с любимым или с детьми, подругу на худой конец привезла сопровождать, можно, а для себя ни-ни. Буду делиться с вами, как ни-ни во мне за день трансформируется, и какие события помогут обнаружить все ее грани и контуры. Пожелаю всем нам доброго дня. Нини. Начало. Нини. Женщина лет на 10 старше меня, немного недовольная, немного настороженная, но всегда с радостью готовая помочь. Для других ей ничего не жалко, а вот для себя... Ночью принимающий администратор сказал ей, что, скорее всего, завтраки в оплату ее проживания не входят. Но так как подтверждение брони номера на сайте Booking в отель не пришло, он в этом не уверен. Зайдя в номер, Нини открыла ноутбук и убедилась, что в ее бронь номера на 4 дня входит бесплатный завтрак. И, возможно, впервые в жизни она решила поутру уточнить возможность получения ею обещанного утреннего комфорта. Взбудораженная и ошеломленная перелетом Москва-Сочи, поездкой на такси по прекраснейшим дорогам, построенным к Олимпиаде, разговором с сонным и не совсем довольным администратором, Нини принимала душ и размышляла. Утонув в мыслях, Нини не заметила, как оказалась под одеялом. Отель хороший, место расположения отличное, значит, и завтракать в нем будет приятно. Подумала Нини и сладко уснула. Открыв глаза, Нини спустилась в холл отеля и задала вопрос, который было так стыдно задавать. «Доброе утро. Я заселилась в отель ночью, и подтверждение о моем заселении с сайта Booking не пришло. Не могли бы вы посмотреть, включен ли завтрак в стоимость оплаченного проживания?» В это мгновение тысячи пузырьков пронеслись в голове у Нини. «Я в состоянии оплатить завтрак сама». Милая администратор покопалась, именно покопалась в компьютере, и через какое-то время с легким возмущением выпалила, стараясь сохранить образ вежливой и приветливой дивы. «Да вы что? У вас тариф мини-мини. Дешевле в нашем отеле номер снять невозможно. У вас и так все возможные скидки при броне». «Хорошо, я не спорю, но на сайте ночью я проверила бронь, и там указано, что завтрак включен в оплату проживания. Вы уточните, и если нет, я спокойно позавтракаю в отеле за деньги или сделаю это в городе. Мне просто нужно уточнить информацию для своего спокойствия». Старательно и медленно произносила Нини, чувствуя себя как на приеме с клиентом, имеющим огромное сопротивление к внутренней работе, когда нужно изменить темп, тональность своей речи, так, чтобы не спугнуть его интерес к общению со мной, психологом, вообще. В этот момент интерес к нашему разговору проявила второй администратор, обменявшись выразительными взглядами. Они решили, что мне можно дать второй шанс, и вместе стали рассматривать, наверное, диковинно зашифрованную информацию на экране. Было ощущение, что теперь тысяча пузырьков носится в их головах, и неожиданно... Бабах! Включено! Недоумение озарило лица обеих принимающих див. Видно было, что такого странного зверя они видели впервые. Нини выпрыгнула из собственной груди и выдохнула. Огромная плита свалилась с ее спины. Она обмякла. Еще несколько секунд обмякшие Нини и шокированные администраторы рассматривали свои дивно утренние состояния, удивляясь их новизне. Потом, отряхнувшись, как собачки после купания, вернулись к разъяснениям в состоянии доброжелательности. Настороженность, видимо, покинула их при собачьем встряхивании. День случился насыщенным и радостным. Я жадно вдыхала аромат моря и деревьев. Хотелось раствориться в дивной красоте и благоухании. В дендропарке я радостно откликалась на просьбы парочек сфотографировать их. Внутри меня пузырилось счастье. Казалось, оно переполнит меня, и я превращусь в фонтан, излучающий брызги счастья. Нини я увидела ближе к вечеру, когда после вопроса о возможности размещения вещей в спа-центре отеля в шкафчике, администратор замешкалась. «Вам нужен ключик от ящика?» «Да, если это возможно», — пролепетала Нини. Просто постояльцы отеля обычно размещают свои вещи на лежаках у бассейна. Конечно, я дам вам ключ. Шкафчики в душевой вниз по лестнице». Нини выдохнула. Она за этот день стала моложе лет на 10, спокойнее на 2 предотвращенные катастрофы и расслабленнее на 20 спасенных жизней. В этот день я увидела ее еще один раз. Эту трогательную историю я расскажу попозже. Нини, история вторая. Нини искала в Сочи что-нибудь для своей шкурки. «Сдуться бы», — мечтала Нини и грустно созерцала окрестности. Как правильно питаться и что такое живые продукты, она знала прекрасно. И комплекс уникальных упражнений у Нини в арсенале был, чего там только не было. Но выполнять его нужно достаточно громко, выдыхая, иногда выкрикивая и выхлопывая залежавшиеся эмоции. Нини знала, что выхлопывать ей много чего. Никуда ведь не делось желание мордочку расцарапать человеку, который сделал так больно Нини. Но на деле злости и обиды к нему не было. Значит, заботливое тело припрятало все, прибрало в свои закрома. Интересно, куда? В ручке или в ножке? Сейчас она походила на Нюшу из Смешариков. Она часто походила на нее, когда никто не смотрел и не изучал реакции Нини. А, ну да, вернемся к упражнениям. Делать по утрам их непозволительно, потому что обитатели дома сладко спят и смотрят свои широкоформатные сны, и если в них ворвутся взрывы эмоций Нини, то могут сдетонировать склады боезапасов спящего. Ничего для себя не нашла и на Мацесте. Приехала ведь она к морю всего на 4 дня, а здесь санаторий серьезный, так быстро поправить шкурки на здоровье не соглашаются. Нини вернулась в отель и обнаружила причину, по которой он называется «Бриз Спа Отель». Весь первый этаж, за исключением службы размещения отеля, занимал банно-бассейно-отдыхательный комплекс. Нини радостно побежала в номер, надела уютный белый халат, любезно предоставленный отелем, и, восхитившись своей смелостью принять все дары жизни, устремилась навстречу шкуркиному счастью. Нини с радостью полежала в хамаме, попарилась в русской бане, особое очарование которой придали 2 молодых мужчины, поддававших жару не только водой на раскаленные камни, но и задорно охаживая себя дубовыми вениками. Нини до глубины души тронула, когда один из них тоном полным уважения к присутствующим поинтересовался: «Я плесну на камни водички, поддам жару. Никто не возражает». В этот момент в груди Нини что-то щелкнуло и распахнулось. Она расслабилась и начала поколачивать себя по линиям, открывающим энергию в теле. А мы помним, что в ее арсенале ух, сколько всего. Всего делов-то. У Нини спросили, не возражает ли она. И как сразу пружинки внутренней расслабились, как заулыбалось лицо, как засияли глаза. Нини – человек, ее видят, и людям не все равно, удобно ей или нет. Ура, заработала. 1,5 часа жары и купели, дыхание и отдыха на прекрасном лежаке около бассейна. Чудо. Но Нини подкусывала мысль. У меня лежит пакет с ейской грязью. Она такая полезная. Шкурка так хочет стать шелковистой и нежной. Как же себя намазать-то? Нини решила намазать только руки и посидеть на лежаке посохнуть. Вдохновленная, она практически попорхала в душевую. Открыв пакет, она замерла. Запах сероводорода моментально наполнил душевую. Ничего, намажусь здесь и посохну. А людям, входящим в общую душевую, буду объяснять, что это лечебная грязь, и просить извинения за причиненные неудобства. В ее груди защемило и заболело. Горло перехватило, и вся она напряглась неимоверно. Процедура нанесения чудодейственной грязи была завершена. И тут началось самое интересное. Нужно было вымыть руки, чтобы поставить пакет с оставшимся зельем в удобное место. Нини мыла руки, и черная грязь пачкала белоснежную раковину. А потом случилось страшное. Два кусочка грязи с бедер шлепнулись на пол. «А-а-а! Я свинья! Как можно быть такой растыкой?» Ругала себя последними словами Нини. Так называла ее мама в детстве. И ничего особенного в том, что именно такой она себя видит сейчас, она не видела. Тихонечко открыв дверь в туалет, а мы помним, что вся она была обмазана грязью, потому вошла, заменим на растопыренно преодолела препятствие, дверь. С радостью выдохнула. Туалетная бумага была на месте. Нини стала обладателем спасительного круга своего поросячьего позора. Она вытирала грязь с кафельного пола, и тут вошла уборщица. Нини стала лепетать. «Я сейчас уберу за собой. Грязь вонючая, поэтому могу только здесь ею намазаться. Я в интернете искала, где это можно сделать в санатории, но приехала спонтанно, ничего вот так с наскока найти не смогла». Внутри нее все дрожало и краснело от позора, а внешне она была вполне уверена в себе. К тому же под слоем грязи на лице не было видно ее смущения. Уборщица сказала, что ничего страшного в этом нет, и вышла. Нини забралась в кабинку, задернула шторку и продолжила сохнуть. Шкурка ее тряслась изнутри и снаружи от стыда и позора. И тут до нее дошло, что ничего преступного или запретного она не делает. Она ощутила огромность своей привычки быть удобной. Готовая расплакаться, она неожиданно для себя самой улыбнулась, гордо растопырила руки и ноги, насколько позволили размеры душевой, и только тут почувствовала, как радо тело ейской грязи, как бежит, струится энергия по рукам и ногам, как расслабляются мимические мышцы. Обсохнув и отмывшись, спокойно отмыв перепачканные грязью, сияющие прежде, стены кабины, Нини вернулась к бассейну и замурчала, растянувшись на лежаке. Она больше не будет удобной. Она уважает и любит людей, но быть удобной больше не будет. Нини решила быть счастливой. Боль забытой нежности. Именно с названия все и началось. Как обычно, проверяя сообщения в соцсетях, я наткнулась на пост в Фейсбуке. «Выбери название своей книги». Первый столбец – это первая буква имени, затем фамилия и дата рождения. «Боль забытой нежности». «Смешно», – подумала я, – но слова тронули сердце и воспоминания. Как раз в этот момент я училась жить без прошлого, без сожалений и стенаний по поводу несбывшихся надежд и ожиданий, обещаний и сказочных посулов. Я просто училась жить. Сама. А как я жила до этого момента? Не сама. Некоторые слова в этой книге будут выделены крупным шрифтом и написаны слитно, потому что это слова-диагнозы, слова-ключи. Знаете же, что у каждой двери есть ключ, и, имея его, вы легко откроете любую запертую дверь. Так вот, наше сознание устроено сложно вымудренным способом, и в нем полным-полно дверей. Деревянных и не очень, тяжелых и совсем легких, свежеокрашенных, обшарпанных, резных, с тайными знаками, разбитых тяжелыми сапогами, пострадавших в пожаре и прозрачно невидимых. От каждой двери существует ключ. Я знаю, что он есть. Даже когда невозможно разглядеть замочную скважину, она есть. Просто должен прийти момент, когда ваши глаза будут готовы распознать среди трещинок или диковинных павлинов на двери заветную щелочку, куда и вставится заветный ключик. Так вот, жила я не сама. Жила в плотной связке с любимыми, а возможно и любящими людьми. Жила под впечатлением радостных образов, которые всенепременнейше обязаны были привести меня к счастью. Но в самом раннем детстве некий добрый, а возможно косящий под него волшебник, рассказал мне секрет, благодаря которому я буду гарантированно счастлива. Все просто. Будь удобна. Видишь, шкаф удобный, трехстворчатый, на высоких ножках и с вместительной антресолью. Лакированная мебель вышла из моды, а он до сих пор стоит в доме, потому что он удобен. Посмотри, как сильно он удобен. Первое. Вместительный, трехстворчатый, есть полки для белья и штанга для плечиков с одеждой. Второе. Благодаря высоким ножкам под ним легко мыть полы, и еще там удобно хранить две коробки со старыми фото. Третье. Антресоль. Она шедеврально прячет всякий ненужный хлам, который может пригодиться в мифический черный день. Когда он придет, а он обязан прийти, не зря же мама не один десяток лет хранит на антресоле юбки и блузки, платья и даже носки, в которых в люди уже не выйдешь, а в черный день они спасут нам жизнь. Для несведущих расшифрую. Черный день – время, когда денег в доме нет подолгу или их совсем мало, так что новую одежду купить не на что, а старая, по-видимому, вся резко порвется и истлеет. Вероятно, я была вполне себе послушной девочкой, да к тому же еще и умной, потому что волшебник привел железные аргументы в пользу удобства, и я решила быть удобной. Попервой у меня не очень получалось быть совсем удобной. Я засыпала в троллейбусе, и папе приходилось меня нести на руках до дома. Но лет мне было 5, и это выглядело вполне прилично. Да, чуть не забыла. Я решила взять на себя двойное обязательство, поставить сверхцель и стать не только удобной, но и приличной. Так как я не очень понимала, как это, то возникали трудности, казусы и непредвиденные ситуации. Чуть позже я научилась просыпаться в троллейбусе и в любом общественном транспорте за остановку до нужной и выходить своими ногами на гостеприимную землю. К 20 годам я усовершенствовала свое мастерство до 10-20 минут дневного сна в не мешающей окружающим меня людям позе. Стоя, сидя. Я могла выспаться быстро и качественно. Я становилась суперсолдатом, готовым прийти на помощь, встрепенувшись ото сна. Следующим моим достижением стала неприхотливость в еде. Интересное слово «не прихотеть» означает «нет хотения к еде». Посадили за стол, сказали «ешь щи с хлебом и докторской колбасой, так сытнее». Берешь ложку и ешь. Почему щи в 7 утра? Зачем сытнее? Такие вопросы даже не возникают в голове у удобного ребенка. Он рад, потому что мама рада. Ребенок сыт и доволен, значит, она свой материнский долг выполнила исправно. Косячить я начинала в играх. Здесь быть удобной никак не получалось. Я легко завязывала свои короткие волосы в хвост на макушке фиолетовым бантом и, распустив ленты по бокам головы, словно длинные волосы, начинала самозабвенно петь песни горячо любимой Аллы Пугачевой. Скакалка для прыжков служила мне микрофоном, а если я хотела пошиковать, то украшала себя кружевной накидкой для подушки. Были в советские времена такие в каждом доме. Я могла придумать любую игру. Мне не было скучно с самой собой. Я была актрисой театра, мамой со множеством дочек. Куклы были моей сумасшедшей любовью. Я совсем не умела обижаться, не умела настаивать на своих правилах в играх. Я хотела, чтобы со мной играли. Я очень хотела быть своей. Так как во дворе дети были старше меня, то чтобы быть своей, нужно было принимать правила игры. Помните такую завлекалочку? Ребенок складывал пальцы руки в кулак, выставив большой палец вверх, и громко зазывал. «Кто будет играть в интересную игру, а в какую не скажу?» Желающие играть в неведомую игру бежали со всех концов двора и хватали его большой выставленный палец в свой кулак и так до тех пор, пока собиралась вся группа заинтересованных в игре лиц. Потом кричавший, как мартовский кот, организатор игры объявлял, во что сейчас предстоит играть купившимся на рекламу игрокам, после чего начиналась игра, а недовольные предложенной игрой с кислыми лицами, на которых было написано «Вселенское разочарование», разбредались по двору. Я не помню себя разбредавшейся. Я была за любой коллективный кипиш. Разговорный шум, суета, суматоха, переполох. Позже я назвала это состояние «эффект спаниеля». Неоднократно наблюдала, как пес породы русский спаниель, вылетая из подъезда, разрывался на несколько частей в желании бежать к тополю и поднять на него ногу, в блаженстве расслабившись после ночи терпения, побежать за кошкой и загнать ее на дерево, присоединиться к играющим и шумящим детям. Глаза спаниеля Тишки были наполнены вопросами: как же все успеть и ни от чего не отказаться? Вот так и маленькая я все хотела успеть в своей жизни, во всем участвовать. Маленькая я не знала меры. Это про таких Александр Розенбаум написал: «Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять». Смеялась я до слез и до икоты так, что болели мышцы лица и живота. Тогда появлялась мама и с металлом в голосе произносила: «Катька, хватит смеяться, а то плакать будешь». Мама, наверное, была пророком. Или договор у нее был с духом местности, в который я закатывалась в гомерическом хохоте, потому что вскоре я обязательно обо что-либо ударялась, благо я была непривередлива, и предмет интерьера, с которым я не состыковывалась, находился сам, и начинала с такой же силой рыдать. Немного позже, в начальной школе, на такие перепады моего настроения любил смотреть класс. Я вспоминала себя, и внутри меня, где-то в районе желудка, в нижней челюсти, в лопатках, в затылке, кто-то большой и добрый распускал ремешки, сковывающие мои желания и меня саму. Дыхание неожиданно стало глубоким и свежим. Да-да, именно свежим, как после дождя. Волны нежности к себе, ко многим своим проявлениям стали окатывать меня. Состояние восторга даже родило несколько слезинок счастья. Начинающая звучать привычная боль «я не такая, со мной что-то не так» превратилась в чудесное состояние тотальной нежности к себе, к самому факту моего существования.
Осторожно, любить нельзя. Когда я начинала исследовать данную тему, у меня не было опыта погружения в изучение тяжелых расстройств личности, поездок на семинары в Вильнюс к прославленному психиатру Александру Ефимовичу Алексеичику. Я пробиралась сквозь дебри собственного опыта жизни в браке с психически неуравновешенным человеком. Все мое нутро кричало о несправедливости. Никто не знал, что происходит в семье, как ведет себя человек вне социума. Снаружи, на работе, среди друзей, все было близко к идеальному. В семье иначе. В главе «Страх потери ребенка» я постаралась бережно об этом рассказать. Эта книга достаточно откровенна, но у меня нет желания причинять боль вам или себе рассказами о непростой жизни. В любой момент вы можете перейти к другой истории, потому что нечто внутри вас не готово сейчас проживать то, о чем я пишу. Это нормально. Неоднократно встречала раздвоение личности, которое расщеплением или шизофренией не назовешь. Оно странное. Необычен тип поведения и общения такой личности. Тип поведения один. Человек добр, щедр, уступчив, открыт для общения, весел и оптимистичен, социально приемлем. Окружение воспринимает его как мужчина, женщина, мечты. Тип поведения два. Человек насторожен, недоволен, агрессивен, отчужден. Окружение воспринимает его как идеального вампира. Два круга общения таких людей. Внутренний, в который входят семья, близкие родственники и друзья, причисленные к кругу родственников самим человеком. Внешний, в который входят коллеги по работе, попутчики в путешествии, новые знакомые. Здесь мне нужна помощь графического дизайнера. Нарисуйте себе образ человека из книги «Доктор Джекилл и мистер Хайд», и станет проще читать дальше. У одних людей с раздвоением сознания тип поведения 1 проявляется во внутреннем круге, и тип поведения 2 – во внешнем. Психологи скажут, что так ведут себя аутисты, и будут правы, так как человек с выраженным аутичным акцентом проявлять себя в любви и общении может лишь с хорошо знакомыми людьми. Наш субъект из другой группы. Он ведет себя по типу 2 с внутренним кругом людей и по типу 1 с внешним. этакие общественные заюшки и домашние деспоты в одном лице. Немного разобрались, о ком идет речь и как не перепутать одних с другими. Идем дальше. Тип поведения один живет по принципу «вера, надежда, любовь, мудрость». Архетип «вера, надежда, любовь» и их мать Софья. Тип поведения 2 живет по принципу алчность, ненасытность, жадность, гордыня, зависть. Проявляя себя по типу 1, наш субъект собирает поглаживание на работе и в общественных организациях, впитывая в себя человеческое принятие. Придя домой, общаясь с другом, он начинает крушить все вокруг себя колкими и едкими замечаниями, сарказм, язвительность. Шутить, обесценивая достижения тех, с кем общается, подтрунивать, провоцировать к спорам и выяснению отношений. Эгоцентризм? Да. Больной внутренний ребенок? Тоже правы. Люди эти особенные. У них есть внутренняя программа «Злоупотребление любовью». Из описания кармического числа, нумерология, субъектов поведения первого типа – основные качества – эгоцентризм, равнодушие, отчужденность, безответственность, фатальная склонность к мистицизму. Основная задача – встать на путь духовного совершенствования. У него есть опыт для нас – сохранить любовь к нему, несмотря ни на что. Когда вы начинаете его любить, и он не относит вас к внутреннему кругу, он душка. Как только вы стали достаточно близки и вошли во внутренний круг его общения, получите, распишитесь, прилетело, мало не покажется. И для вас начинается ад на земле, потому что вашу любовь начинают проверять, пользуясь всеми возможностями лучшего музея пыточных инструментов. Вы становитесь сильнее? Да. Вы становитесь терпимыми и смиренными? Да. Сострадание и доброта становятся вашими развитыми качествами. Как личность вы растете, но вы умираете, как проявление пола. Вы – мать Тереза, Далай-Лама и Оша по капельке. Выкристаллизовалась ваша душа в умении любить. Уровень мастерства в даянии другим максимален. И тогда приходит время научиться принимать от мира подарки, искоренив страх халявы и «а вдруг это кому-то нужнее?». Вскоре в вас проснется, казалось, умершая женщина или мужчина. Благодаря человеку с раздвоенным сознанием вы прошли путь своего духовного роста. А что делать, если вы оказались сами таким человеком с раздвоенным сознанием? Программа «Злоупотребление любовью» работает по принципу «Долой из жизни всех, кто меня любит». На любое проявление аромата, вибрации, звука любви у вас случаются приступы немотивированной агрессии. Взрыв на ровном месте просто потому, что близкий человек счастлив и излучает сияние жизни. Нормальная реакция. Необходимо обратиться к специалисту, который имеет не только академическое образование психолога, но и постоянно работает над собой, посещает тренинги и семинары для самосовершенствования и расширения сознания, не боится проявлять себя. Вам нужна будет помощь человека, который не побоится в ваших проявлениях увидеть и проработать свои. От вас потребуется честность с самим собой, открытость и сильное желание дать раскрыться той части в вас, которую изначально так сильно любят люди, когда они еще в вашем внешнем круге. Благодарность и добрые слова, которые вы научитесь выражать близким, помогут вам стать спокойнее и радостнее, открыться любви близких людей и помогут вам исцелить не только свое сердце, которое устало жить под бронью «не любит», но и исцелить людей, которые находятся рядом и продолжают вас любить, хотя, возможно, уже очень глубоко внутри себя. Если в психологии хорошо уживаются алчность, ненасытность, жадность, гордыня, зависть, то наш герой с синдромом злоупотребления любовью будет катать его на каруселях, попросту дурить, подсовывая несуществующие факты, эмоции для проработки. Он втянет психолога в свои параллельные реальности, и психолог будет одурачен. Немного сумбурно, разностильно, но суть уловить можно. А значит, можно начать разговор и сделать статью понятной не только мне, но и другим людям. Благодарю за внимание. Если вас задела тема за живое, попейте водички, продышите эмоции и пишите мне. Бабка Маша, часть первая. Орфография и пунктуация собеседников сохранена. Карина. Екатерина, здравствуйте. Я тут прочитала «Осторожно, любить нельзя». Успокоилась, попила водички. Ваша статья прям в точности про меня. Я раньше догадывалась, но как-то не обращала внимания или не понимала до конца. А сейчас осознала. Точно все. Дома я как домашний тиран. Улыбка редко, могу сорваться. Больше говорить замечаний, чем похвалы. А куда-то в компанию улыбаюсь, шучу. Как будто тяжелее общаться с близкими, что ли, проявить нежность, любовь. Как будто проще без проявления этого. Хотя сама люблю и требую такого отношения к себе. Иногда ложусь спать, думаю, все, завтра все по-другому сделаю. Проснусь, буду добрая и хорошая. А утром просыпаюсь и понеслось. Хмурая, недовольная и пощады от меня не жди. Недавно у мужа лопнуло терпение, поругались. Я сначала была в шоке от его поведения, а потом подумала, что он ведет себя так же, как я. Только он умеет это от меня терпеть, а я такого не терплю. Я домашний тиран. Екатерина. Карина, привет. Диагноз есть, значит, зверь пойман. И можно наблюдать, как он просыпается и как он себя ведет. Пиши мне про него. Дай ему имя. Давай с ним знакомиться. Карина. Его зовут Демон. Я иногда даже говорю мужу, а я сейчас такая злая, демоны внутри меня. Пойду порычу. Но это когда я еще в более или менее хорошем настроении, и просто там кто-то что-то сделал, как мне не нравится. А если настроения нет, сразу бросаюсь. Говорю, вот ты такой-сякой, а почему, ну почему, зачем, а надо было, теперь будет то-то. И буду ходить, как бабка, урчать, потом бухтеть. Могу и на следующий день тоже. Как будто я это не я и не могу себя контролировать, а демон, бабка в моей голове, думает и делает, как хочет. Муж говорит, ты как будто ошибок не прощаешь. Все делаю, а что-то одно не так, и все на смарку. С родственниками тоже как будто не с близкими людьми. Даже с родителями мужа как-то проще общаться. Но я всегда думала, что это у нас как-то всегда так было, что не общался никто особо друг с другом. Только с крестной, более тесные отношения, и то, наверное, потому, что она к этому больше желания проявляет, чем остальные. Мама мне раньше постоянно говорила, что с друзьями я другая. А я отвечала, что типа на близких всегда проще сорваться, ведь они близкие. А в кругу друзей я другой человек. Тут и слова добрые находятся, и терпение появляется, и настроение. Но даже если есть близкий человек в компании друзей, я и там могу на него бубнить, а другим улыбаться. Екатерина. «Кариночка, получается, что это может быть старая бабка, которая ошибок не прощает. Где она в теле? Ты написала, что в голове, а еще где? Откуда она бурчит недовольно? Рычит откуда?» Карина. «Пытаюсь вспомнить ощущения, но не пойму точно. Скорее всего, то ли в районе диафрагмы, то ли в груди». Екатерина. В следующий раз заметишь и потом опишешь. Жду писем от образа старушки. Имя ей дать надо, чтобы не было ощущения, что это ты. Отделить от себя. Карина. Ок, спасибо. Сделаю обязательно. У меня муж говорит, не понимаю, как можно себя не контролировать. Ему вообще психологические проблемы непонятны. Интересно, а у таких людей нормальные, спокойные мысли? Вот бы тоже так. Екатерина. Будет и у тебя так. Карина, спасибо. Бабка Маша, часть вторая. Карина. Екатерина, здравствуйте. Внутри меня есть бабка Маша. Мне кажется, что она живет в груди, горле. Когда мы дома, Машка постоянно бурчит и ругается. А еще постоянно делает замечания и учит, как надо сделать лучше. Спуску не даст и мельчайшие ошибки не простит. А после будет тыкать еще несколько дней.
Бабка Маша постоянно бдит и наблюдает, не дает расслабиться, чтобы все время быть начеку. Мужа Маша с удовольствием проучит и не скажет, что любит и что он молодец. Это может проскочить, если только бабка ослабит внимание. Веселиться Машка не умеет. А когда? Надо же все держать под контролем и бдить. Бабка Маша любит похвохтать и пожаловаться. Родственникам она тоже ничего не даст сказать хорошего. Если мама что-то не так сделает относительно моей дочки, то все, держись. Будет возмущение, может даже крик. И потом обязательно любимая побухтеть. Бабка Маша не может терпеть, когда муж развлекается без нее. Как это так, он гуляет, отдыхает, а Машка дома сидит. Она загрызет его, заставит чувствовать виноватым. Когда же мне звонит подруга или друг, бабка пропадает. Меняется даже голос, становится выше и мягче. Я добра, мила, любезна и терпелива. Екатерина, прочитала твой текст. Бабка Маша отделяться от тебя начинает. Каждый день теперь пиши, что за день бабка Маша учудила. Мы ее удобрять будем, приручать ласково с любовью. Карина. Екатерина, добрый вечер. Сегодня моя бабка Маша дремала, и я сама попадала под раздачу от мужа. Не такую, конечно, как может устроить Машка. Пару раз отвечала, но не бухтела потом. Сохранялось хорошее расположение духа до самого позднего вечера. Раз на четвертый нервы сдали, и бабуля проснулась. Начала потрухивать, и вернулось прежнее состояние озлобленности и недовольства. Муж бабку признал, начал голову мне чесать. Екатерина. Любит он, оказывается, бабку зовет. Значит, в нем кто-то сидит ей в пару. Карина. Я прям ему даже недавно сказала, моя бабка в тебя, что ли, переселилась? Если я не бухчу, то кто-то другой обязательно должен ходить квохтать. Иногда даже проскакивало ощущение, что мы как будто не можем быть оба в хорошем настроении. Если я улыбаюсь, шучу, то Андрей хмурится. А если я хмурюсь, он ходит за мной. Какой-то замкнутый круг. Или мне кажется, или совпадение. Он немного чаще в хорошем настроении. Екатерина. Интересное и важное наблюдение. Посмотрим, что дальше откроется. Карина. До связи. Бабка Маша. Часть третья. Карина. Екатерина, добрый вечер. Сегодня моя баба Маша только прокряхтела на мужа, что вот хорошая погода, а ты опять уезжаешь к родителям на дачу помогать, и опять вместе не погуляем. Но на этом ограничилась. Когда мама написала фразу, которую она любит бесконечное множество раз повторять, которая очень бесит Машку, она вспыхнула в груди и горле, но ответила и не злопыхала долго. Я заметила, что когда я наблюдаю за бабкой, она притихает, а у меня как будто пропадает целая гора всяких мыслей, от которых у меня аж голова пухла, и я начинала думать, что у меня обсессивно-компульсивное расстройство. Мне как-то проще улыбаться и шутить, и я уже не так много нервно чешусь и ковыряю себя. Я безмерно благодарна за вашу помощь, вы надежда на светлое будущее. Екатерина. Она, оказывается, милаха, просто внимание твоего просит. Карина. Во как. Екатерина. Знаешь, старые люди часто так себя ведут, привлекая внимание. Карина. А я думала, что они просто становятся вредными и противными. Надо переосмыслить. Письмо тайного друга. Вы так точно описали меня в «Осторожно, любить нельзя» до слез в очередной раз. Раздвоение, расщепление личности. Уже на этом месте внутри что-то ёкнуло. Я явно не аутист. К сожалению или к счастью, я тип 2. Теперь все становится на свои места. Дикое стремление к саморазвитию во всем. Логика, интуиция, эрудированность, физические показатели. Мой девиз – пробуй все. Ломай стереотипы, не останавливайся, когда кажется, что дальше не можешь идти. Злись и иди еще быстрее, когда хочется пожалеть себя, дабы не оставить ни капли энергии на это дурачащее разум желание. Быть разносторонне развитой – вот что важно для меня. А зачем? Я ведь делаю это не ради себя, как бы странно это ни звучало. Все это, чтобы привлечь как можно больше людей к себе, чтобы быть яркой и интересной в их глазах. Зачем? Чтобы они впустили тебя в свой внутренний мир, чтобы видели в тебе что-то мощное, трансформирующее, чтобы ты стала их привязанностью. Да, впервые признаюсь себе в этом. В любых отношениях, в которых я заинтересована, я делаю все, чтобы человек хотел как можно больше проводить со мной времени. Причем в моих действиях нет ни грамма корысти, клянусь. Я с головой погружаюсь в этого человека, и это обязательно один человек, на двух меня уже не хватит. Для меня это такой же особенный опыт, как и для него, нее. Я также открываю свой внутренний мир этому человеку, за исключением моей шизофренической стороны, о которой я лишь вскользь упоминаю. Должна признаться, что чувствовать других никогда не было проблемой для меня, и это неудивительно, раз уж я отношусь ко второму типу. Это мой ключ к двери каждого, в ком я заинтересуюсь. И это еще один интересный пункт, который теперь тоже прояснился. Если человек обладает достаточной энергией и осознанностью для любви, а на это способен далеко не каждый, ибо это омут, в который уходит с головой, никак иначе. Я обязательно это почувствую, не пойму на сознательном уровне, оставлю весь анализ на «почему-то понравился, неважно почему», игра начинается. Я влюбляюсь в человека, однако, когда он изменился, когда я вижу, что он слепо становится преданным мне, что любит, я закрываюсь, становлюсь сукой, бездушной тварью. Не пишу, не звоню и не скучаю. Вся моя заинтересованность в нем вдруг куда-то исчезает. Все, работа проделана, пора дальше. Звучит ужасно. На таком этапе, мне кажется, любовь, эмоции, открытость не больше, чем слабостью и слепотой человека. С родителями ведь то же самое. Мама – явный возбудитель моего второго типа расщепления личности. Я просто не могу проявлять никаких эмоций к ней, кроме сарказма и безразличности. Сколько было ситуаций, где я, стоя перед ней, не могла сделать шаг навстречу, чтобы обнять, сказать, что так люблю ее, что она самый дорогой для меня человек. Стояла и смотрела, как она плачет. Не потому, что ничего не чувствовала в тот момент. Чувствовала еще как. Все мое нутро вопило и выло, но я не могла сделать гребаный шаг. Это же так просто. Слезы. Слишком много непроработанного, спрятанного в наших с мамой отношениях. Мне кажется, ее я научила безусловной любви как нечто и некто другой. А может быть, учу до сих пор. Папа же своей нейтральностью, сдержанностью в проявлении каких бы то ни было эмоций ко мне, поглаживаний, комплиментов, пока я росла, дал мне еще один важный ключ в жизни. Я постоянно в поиске мужского внимания, ибо мне его не хватало в детстве, поэтому предпочитаю компанию парней, нежели девушек, поэтому стала механиком, понимаете, о чем я. И я не имею в виду только романтические проявления. Нет, любое мужское внимание, одобрение, восхищение, любой положительный отклик с их стороны. А почему именно стремление получить мужское желание? Ключ. Потому что отношения мужчина-женщина всегда трансформировали до неузнаваемости. А я за только за такие перемены, за такой рост. Дружба тоже сильна. Но не сравнится с отношениями. Нельзя в дружбе нырнуть так глубоко, как в чувствах к противоположному полу. Может быть, поэтому я не заинтересована в замужестве, семье. Пока не заинтересована. Сильный порыв изменить как можно больше людей. Видеть, как кто-то меняется, оставляет мне неимоверное удовольствие. Слушать, как кто-то вдруг загорелся и начал каждый день учить английский, или заниматься спортом, или читать книги лучше любого виски, кажется, что я подпитываюсь этим. Именно это заставляет меня бегать, качать пресс, ходить на танцы, читать по книге в неделю как минимум, писать. Перемены людей заставляют меня совершенствовать свое тело и разум. Но, к сожалению, не могу сказать, что отношения завершались обычно со спокойной душой для обеих сторон. Это как раз к моей мысли про Я несу ответственность за чувства и эмоции человека, даже если они мне не принадлежат. Может, оно и не так на самом деле. Пишу, как чувствую. А теперь к Карине. Интересно, тип тот же, а сущность у нее другая. Моя мне представляется в виде агента-убийцы почему-то. Образ такой, как из фильмов «Женщина-агент». Я ее вижу как опасное, неизвестное химическое вещество. Оно сильное, с ним можно горы свернуть в жизни. Но надо знать, как им пользоваться. Надо быть в ладах с собой, в гармонии со своим внутренним миром. Ее сущность ассоциируется у меня с мешком или мешочком забытых, непрожитых до конца эмоций, чувств в прошлом, проще говоря, то, чему она не уделила внимания, не проговорила для себя. Внимание, оно же лечит. Ваш диалог – наглядный тому пример. Энергия никуда не исчезает и не берется из ниоткуда. Что-то было в прошлом, что спровоцировало эмоции. Если с этой энергией ничего не сделать, она сделает что-то с тобой. Чем чаще теперь обращать на эту бабку внимание, тем тише она будет становиться, пока не исчезнет совсем. Здесь надо дойти до ощущения, что существование бабки Маши бессмысленно, она ей не нужна, что бабка Маша – это не какая-то сущность, которая живет и контролирует Карину без ее ведома, а это просто здоровый ответ психики на что-то в прошлом, что это всего лишь защитная реакция, над которой Карина всегда имела и будет иметь контроль. Бабка это трансформирует и саму Карину тоже. Ведь только если она изменится, Маша. Разительные перемены недопустимы. Так думает мозг. Оттого изменившийся внешний человек якобы неестественен. Сбросил человек 30-40 килограмм за несколько месяцев. Он и сам к себе такому не привык, а вы, встретив его, помимо зависти и тревоги, что он болен, еще нечто ощущаете. Жил человек финансово скромно, а тут квартира новая, машина, фото в соцсетях с Марией. Понятно дело, вас, может, жлоба точит, но есть еще нечто. С вами человек жил и был всегда смурным и недовольным. Развелись, а он неожиданно радостным и спокойным стал выглядеть. Ясное дело, не сразу. И снова нечто в вашей голове вам покоя не дает, мысли накручивает, обида и злость или депрессию растит. Я специально привожу яркие примеры. На разительные перемены мозг реагирует, на незначительные – нет. В мозг человека встроен механизм маленьких шагов. Не воспринимает он свалившееся счастье. Я, как практик, сейчас это и в себе проживаю. Столько дури повылазило из меня, потому что изменения по всем фронтам начались. Хорошие, долгожданные. И некоторые от меня сейчас, как от прокаженной, шарахаются. Мозг это нечто улавливает. Стабильность исчезла. «А-а-а!» – вопит мозг. Выдыхаем. Ощутила я, как мозг противится глобальным переменам на примере клумбы, за которой ухаживаю. С ранней весны клумба радовала прохожих буйством красок и ароматов. Но пришел август. Я обрезала отцветшие турецкую гвоздику, колокольчики, ромашки, лилии и розы. И сейчас она зеленая с вкраплением флоксов. Мне нравится. Теперь и подшерстку, цветам поменьше ростом, на клумбе раздолье. Получила порицание за обрезку. Потому как даже ржаво засохшие цветы были милее, они давали гарантию стабильности. Это все равно, что хранить скелеты в шкафах. Сейчас клумба полна жизни, обновленной жизни. Стали видны растения, которые прежде были скрыты под более высокими и роскошно цветущими. Она просто другая. Выдыхаем. Вас не смогут принять изменившимися, если ваш мозг не принимает, не верит до конца, что эти изменения никуда не денутся. 4
уровня слова.
Слово сказано, и нет разницы, как громко вы его произносите. Первый уровень. Произносим молитву вслух.
находим ритм, в котором не только ваши уста, но и все тело входит в молитвенное состояние. Мысли рассеиваются, и вы погружаетесь в смыслы, в саму суть произносимого. Второй уровень. Проговариваем молитву про себя. Вы можете ощущать легкие сокращения мышц во рту, как будто вы действительно проговариваете ее. Здесь уже больше внимания на дыхание. Ритм меняется. Третий уровень. Нет сокращений в области десен и языка. Корень языка тоже спокоен. Мы слышим молитву. Она звучит на уровне 5-8 сантиметров над ухом, как правило, опоясывающе. Четвертый уровень. Мы ощущаем энергию, вибрацию молитвы вверх и за голову. Пройдя поэтапно от уровня первого до уровня четвертого, понимаешь, что нет разницы, на каком уровне звучит слово. Его действие абсолютно одинаково. А теперь задайте себе вопрос, а что происходит на четвертом уровне, когда на первом уровне молитва, на втором – упрямство, на третьем – осуждение или порицание? Нарушение ритма в состоянии к чему приводит? Иногда приходится сказать человеку, что на третьем уровне в данный момент я чувствую проявляемую им жадность, а на первых двух – полное радушие. Обращая свое внимание на уровень, и человек начинает ощущать слабый аромат жадности, зависти, нетерпения, брезгливости. Много чего у каждого свое. И каждый раз я рассказываю про 4 уровня молитвы, о которых узнала 3 года назад. И каждый раз человек осознает, словно вспышкой раскрывая свое видение этих уровней, что маленьким язычком уровень второй может говорить о человеке недоброе, оставаясь душкой на уровне первом, с улыбкой говоря человеку только хорошее. Это важная практика внимательности. Она помогает осознавать подтексты и скрытые мотивы собственных слов и действий. Сначала происходит расслоение текущего состояния на уровне, а затем осознавание причин, почему на определенном уровне произошло искажение начального посыла. Осознав, мы делаем выбор, делать впредь так или иначе. Когда импульс намерения чист, то на всех уровнях звучит единое желание, которое без промедления – зеркала. Не люблю утверждение «это твое зеркало, поэтому ты так реагируешь». Господа, а какое конкретно зеркало? Шаблонные фразы в психологии призывают в них верить и следовать им. Куда, зачем, кто сказал, каков результат следования? Человек – мое зеркало. Или говорят, он зеркалит тебя. Только в одном случае, когда мы излучаем одну и ту же энергию, описываемую одной фразой, ключом. Пример. Мне такой ценой не нужно. У одного это отказ от денег, подарка, в который вложен смысл «теперь ты мне по гроб жизни обязан». У другого «я иду на сделку со своей совестью, а это слишком дорого». Вибрация будет одинаковая, алгоритм действия разный. Злость. Понятно, что исследовать зеркальные эмоции проще. Он злится, я раздражаюсь. Немного разные состояния по концентрации чувства, но свойства одни и те же. Злость, ненависть, раздражение, недовольство – разные степени проявления одного. Мы называем это чувство, чтобы затем его найти в теле, в ощущениях, в эмоциях, найти слова, которыми они крепятся или запускаются в нашем сознании, создают привычку. Потом можно продышать найденное, обращая на него расфокусированное внимание. Чувство распакуется, станет телесно легче. А наблюдая свои реакции, мы узнаем, куда и на что смотреть, меняем привычку реагировать. Отзеркаливает имеет совсем иной смысл. Здесь речь о полярности состояний. Щедрость – скупость, искренность – притворство, душевность – бездушие. Скорее всего, если посмотреть на человека не прямо, а рассмотреть его образ в зеркале, то можно увидеть щедрого человека – а демон скупости будет близко стоять рядом с ним.
Сам человек иногда становится олицетворением такого демона. Здесь слово «демон» используется для описания сгустка энергии, который напитался ситуациями, в которых человек проявился данным образом и стал вровень, а иногда и выше человека. Из скуповатого человек может стать скупым, а потом вовсе скрягой. Имеет право. Это есть омрачение ума. Человек сам затрудняется заметить в зеркальном отображении это проявление, а вы его ощущаете, и с помощью зеркала можете описать и помочь человеку его осознать, если, конечно, вас об этом просят. Иначе следует отойти от созерцания увиденного, поблагодарив за опыт. Путешествие в зазеркалье. В определенный момент самоисследования, а в моем случае и в консультировании, мы проваливаемся в кроличью нору, в иномирье. Зеркало показывает причину поведения человека, повторяющихся моментов в судьбе, возможно, не только его, но и целой ветви его рода. Через такой зеркальный проход мы входим в поле причины и через него же возвращаемся. Готова продолжать тему зеркал и их применения, приводить примеры из практики, если это интересно и полезно для вас. А сейчас коротко. Первое. Зеркало в психологии. Предмет, посредством которого легко увидеть свой образ, рассмотреть его таким, каков он есть, без включения воображения о себе. Второе. Зеркало в магии отражает информацию, используется для прорицания, для отведения от себя негативного. Зеркало – двери в другие миры. Третье. Зеркало мелонга в буддизме олицетворяет зеркально чистый ум, не омраченный гневом восприятия увиденного образа. Четвертое. Кузунгу – шаманское зеркало. Отражает действия злых духов, трансформирует негативную энергию и возвращает ее больному в виде целительской. С помощью зеркала шаман видит мир гораздо шире. Пятое. В японской традиции зеркало – символ самопознания. Согласно мифу, бог Изданаги дал своим детям зеркало и велел, став на колени, смотреть в него каждое утро и вечер, пока они не избавятся от злобных мыслей и чувств. Вместе с мечом и яшмой зеркало являются одними из трех священных сокровищ, атрибутов императорской власти. Шестое. В славянской мифологии зеркало – символ удвоения действительности, граница между земным и потусторонним, тонким миром. Седьмое. У тунгусов Северной Маньчжурии большое значение имеют медные зеркала. У разных племен такое зеркало имеет разное значение. Считается, что это аксессуар китайско-маньчжурского происхождения. Зеркало называется панапту, что означает «душа – дух», или точнее «душа – тень». Травма замужества. Наблюдала долго и пристально, писать об этом не хотелось. Это не из разряда «все мужики – козлы». Это о женщинах, которые все причины в себе ищут, работают с собой, меняют себя и мысли не допускают, что пора остановиться. Пора наполнить себя нежностью и любовью, дать себе все то, что много лет давала, дарила, делилась, излучала для любимого. Людей, одержимых темой жертвы, прошу дальше не читать. Этот текст не про то, что вам чудится и о чем вы готовы уже горячо спорить. Читая о блаженных и юродивых, замечала, что многие с детства или с самого начала замужества жили в окружении деспотов, которые никак не хотели принимать их инаковость. Важное слово. Вот и в женщинах, о которых пойдет речь, именно эта инаковость присутствует. Не могут они себе представить, что человек в здравом уме и с чистой совестью, а на самом деле оба проявления отсутствуют или находятся в спячке, может причинять боль другому человеку. «Это у него из детства проблема, ему мама любви не додала», – сетует она. потакает его натуре, веря и надеясь, что сможет исцелить душу любимого. Годы идут, дети растут, львиная доля ее силы и энергии уходит на защиту детей от грубости отца. Он же не видел хороших отношений, без отца вырос. Да, бедный, несчастный. Здесь нужно сокрушенно качать головой и делать жалостливый вид. Приходит время, и бедный несчастный, не найдя нужного, а совсем не любви, уходит к другой, но и в новых отношениях она продолжает о нем печься и беспокоиться. Родненький он. Ба-ба-ба-бам! Неожиданно она понимает, что в новых отношениях у него все отлично, потому что никакой любви ему и не надо было. Опа! Как неожиданно! Ему нужно было закрыть свою душу, закрыть свое сердце и в автоматическом режиме потребления получать удовольствие. Вот она подмена. Не все люди ищут любви, ох, не все. Женщины мозг припудрили ведами и адвайтами, прокачали себя женскими тренингами и открытием женской силы, а глаза открыть пошире не успели. Удовольствие не для всех, когда тепло и уютно внутри и снаружи. Иногда, когда пусто внутри, но все причепурено и складно внешне, часто с понтами и так, что не стыдно людям показать. Повсеместная и неуместная демонстрация своей успешности и состоятельности, от которой человек прямо-таки эмоциональный оргазм получает. Это болезненное осознавание, но и исцеление мгновенное. Глаза видеть начинают, уши слышать. Память подсказывает, что таким человек был всегда. Просто сердцу было больно это чувствовать. Ведь сама выбрала такого мужчину, сама такого отца детям пригласила. А за это себя порой простить тяжко. Здесь прошу внимание читающих перевести в горло, мягко выдохнуть и следом выдох облегчения. Поголосить, повыть, попричитать было бы уместно, но в меру. А привычное «я все смогу, я все преодолею» пусть на пенечке посидит, отдохнет, природными красотами полюбуется. Пусть сердце очистится, душа омоется, глаза улыбкой осветятся, и еще одна частичка себя встрепенется. Верный для мужчин, потому как и женщины с геном удовольствия нередко встречаются. Не для всех писано, не всеми поймется, примется. А кому к душе ляжет, тому и Бог в помощь.
Страх потери ребенка. 3 месяца беременности. Муж и мама конфликт решают дракой. Я в шоке. Отбиваю у мужа маму и долго не могу прийти в себя. Моя мама сложная, но чтобы она кинулась на человека... Муж впервые кинулся на меня через 1.5 месяца после свадьбы. На свадьбе моего брата. Стыдно мне и невыносимо одиноко. Но я же сделала этот выбор сама. Любовь или страх победили. Не знаю, кто из них. Мама немного успокаивается и начинает политобработку. От такого дурака ребенок не нужен, аборт. Ни секунду в эту не верю. Это мой ребенок. Я не отдам его никому. Сыну 8 месяцев, и муж впервые кричит во время размолвки. С чем пришла, с тем и уйдешь. Квартира моя, ребенок мой. Снова шок. Конфликт между мамой и мужем, мной и мамой, мужем и мной, энергично раскручивается. Это какой-то вечный двигатель. И откуда столько взаимных претензий, недоверия и подозрений? Мир. Недолгий, оттого особо ценный. Я снова беременна. Мама вновь. Аборт. Один у нас? У кого у нас-то? Уже есть. У тебя почки, в родах и умрешь. Мы теперь за 50 километров от моей мамы, и мне немного спокойнее. Огня в отношениях поменьше, мама редко к нам приезжает. Дочка рождается неживой. Шок. Молюсь.
умираю вместе с ней. Молюсь. Кислород дали ей 2 раза, и она ожила. Теперь мне никто не нужен. Ни мама с ее вечными страхами и тревогами, пророчествами «мы все умрем», ни муж с его оскорблениями, сменяющимися приливами любви и неземной нежности. Ад шизофрении здесь, на земле. Я не боюсь ада по ту сторону жизни. Разве может быть ад более адский, чем тот, когда любимые тобой люди делают свою и твою жизнь невыносимой? Дочка. Она так любила своего отца. Он таял от ее взгляда, млел, когда она садилась к нему на руки и лопотала что-то на одном ей понятном языке. Ей было 6 лет, когда он выбрал деньги, друзей и алкоголь. Между нами 1500 километров, а дочь мне мстит за то, что папы нет рядом. Она игнорировала меня до 13 лет, как будто часть нежной и любящей меня дочки заснула. А с 13 лет она начала умирать вместо него. До 19 лет она стояла 3 раза перед выбором – жить или потерять интерес к жизни. Опущу подробности. Ни к чему. Сегодня странный день. Я проживаю страх потери ребенка. Потерять, потому что нет контакта. Потерять, потому что он не прощает тебя. Потерять, потому что ты никто, и тобой невозможно гордиться, а ему, видимо, надо. Потерять, потому что ты не в состоянии дать материального столько, чтобы он выбрал тебя. Потерять, потому что страх велик, а ты его уже теряла. Ты не принадлежишь мне, я не принадлежу тебе. Я не твоя часть, ты не моя часть. Я целая, и ты целая. Я люблю тебя, как умею. И ты любишь меня, как умеешь. Я свободна выбирать того, кого люблю. Ты свободен выбирать того, кого любишь. Если я сделала тебе больно, прости и отпусти. Я прощаю тебя и отпускаю. Ты не имеешь власти надо мной. Я не имею власти над тобой. Прощай. Постскриптум. Прощай – это не про смерть. Прощай – это про настоящее отпускание. Прощаться понарошку – привычка многих людей. Говоря «прощай», мы оставляем в кармане заначку. Ты все поймешь, вернешься, и все будет по-моему. Оттого после развода люди еще 10 лет супруги. Оттого сын, женившись, не становится мужем, продолжает быть сыном. Если я готова проститься и делаю это от всей души, то внутри меня обновляется нечто, несущее прежде страх потери любимого человека, города, работы. Я становлюсь свободнее, а значит, любые отношения теперь возможны без залипания в страхе потери.